Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Бейца, Дав Айоми, ежедневный лист Талмуда. И сегодня мы с 30-м листом нашего трактата, Дав Ламед. Мы начнем на 29-м листе Б, 29-Б, Кафтет Амуд Бет. Мишна, три строчки снизу. И это начало новой 4-й главы, главы Амейби. Значит, наша глава и сейчас... По крайней мере, мы поговорим о том, что человек что-то несет. Мы говорили о том, что торговать в Йом-Тов нужно необычно. Мы говорили о том, что как можно покупать сыпучие, как можно покупать счетные вещи. Обо всем поговорили. Теперь говорит Гемара так. Теперь, если человек что-то несет в Йом-Тов, нужно ли в праздник делать какое-то изменение от стандартного варианты, как человек несет. И в чем там проблема, опять же, с тем, что человек несет буднично? Ну, это либо он выглядит, как будто он идет на ярмарку. Помните, мы учили в трактате Шаббат? Но здесь есть просто, это просто будничное поведение. То есть такое поведение, оно выглядит слишком буднично. И поэтому мудрецы тоже ограничили так нести. То есть носить в Йом-Тов, в принципе, можно. Да? Но если человек несет, и это выглядит как-то очень буднично, то мудрецы наложили на это тоже ограничение. Вот. Об этом эта глава, об этом эта мишна. И дальше у нас будут дополнительные какие-то моменты, которые, как всегда, Гемара, что называется, зацепит и приведет сюда. Окей, давайте посмотрим. Итак, говорит мишна. Амеви кадей яин мимаком лимаком. Человек несет кувшины с вином мимаком лимаком. Или бочонки с вином. Ло явем бисалю бекупа. Не будет их нести в корзине, или в такой в корзине в продолговатой, или в корзине круглой. Аваль ми ви гу аль ктейфой о лифанап. То есть он может нести это на плече, да, или перед собой, но не будет нести их стандартным образом, так как он несет Раши говорит, латет шалош ве арбо битох купа. То есть он в одну корзину кладет 4 или 3-4 бутылки. И в ИСМ мишум денира кимайся дехоль. Выглядит как будничный ласет масаот, как будто он несет поклажу. Альмивиак тефо несет на плече одну или две. Демухах, и это очевидно, это видно, да, доказано, да, это очевидно, да, это по-русски лучше перевести. Вот этот Раши здесь, да. У мухах до лицо рихьемтов, да. И тогда это видно, или доказано, дословный перевод, или имеется в виду, очевидно, что это лицо рихьем. Ой, лифонов, просто бы едо, в руке, говорит Раши. Теперь второй вариант. Вехена мулих это темен, тот, кто несет сено, лоявшиле сакупа ля ахойров, не понесет он корзину с сеном за спиной. Аваль ми вигу бы едо, но будет нести ее в руке. Давайте посмотрим, он несет ее в руке. Леэсэк о лебеймо. То есть он несет это сено для того, чтобы топить им печь или для того, чтобы кормить скот. Леэвшиль купаля ахурав. Не будет нести это за спиной. Дыгнай ем тов. Ибо это опять же позор праздника. Шинира камискавен лемелох. Он выглядит, как будто он собирается, намеревается работать. Раб, мелох раб, на какую-то большую работу. Оле ойлих лемоком роху кедерехоли. Он собирается нести куда-то далеко, как обычно делают в будни. Теперь Гемара говорит. Окей, хорошо. То есть, если у него есть стог сена, то этот стог он не может нести буднично, переносить со стога в том месте, где он пользуется. Но, говорит Гемара, у матхилим, с другой стороны, можно матхилин, можно взять и начать новый стог. Беарейма сатейвен. Начинать новый стог, его использовать, да, можно. А валой беэйцинши беумукцы. Но нельзя начинать с дворового склада. И оказывается, в трактате Эрувин мы упоминали, что есть такое понятие двор, который называется мукце. И мы сказали, что очень странно, почему так он называется, что это название такое для двора мукце. Так вот, двор мукце, оказывается, это двор, который, от которого отстраняются. То есть это как бы такой дальний склад. Двор, который дальний склад. И вот написано здесь в мишне, что дрова, которые там сложены, с них мы не начинаем вязанку дров такую, которая сложена на дворе мукце, мы не начинаем ем то. То есть новый стог начинаем, а новую вязанку дров, которая лежит не в доме, а лежит на каком-то заднем дворе, двор, который называется мукце, там мы не начинаем ее И Раши объясняет, это такая рухова шиахой реабатим, то есть это какое-то пространство широкое, шиахой реабатим, за домами. Круя мукция, она называется мукция, то есть как бы отодвинутая на край. Альшем шии мукце леахойр, поскольку она отодвинута на край назад. Вейн их насим яйцим батадир, туда не заходит и не выходит оттуда постоянно. Вишам но и с ним яйцами, туда кладут дрова. Коль давар шейн да атоли толь, всякую вещь, которую обычно не собираются взять. Адзман мируба, на долгое время. У Багимора парик сейфоле рейши да ашта машманды ислей мукце. То есть, и Гемара говорит, что есть некое противоречие в Мишне, внутреннее, но посмотрим ее, не будем сейчас ее поднимать, но сейчас мы понимаем, что есть понятие мукце у автора этой Мишны, а из начала Мишны мы видим, что этого понятия у него нет, и это противоречие Гемара обсудит. Давайте дойдем до этого. Итак, говорит Гемара, что существует определенное ограничение, Мишна сказал, что существует определенное ограничение на ношение предметов в Йом-Тов, несмотря на то, что можно носить, все равно стандартным образом, будничным нельзя. Вот Гемара приводит нам брайту, которая даст нам некое расширение этого понятия. Так вот, говорит Гемара, Тана, учили брайте, ими и в шар лишанус мутар. Если невозможно как-то изменить, тогда можно нести обычно. Говорит Гемара так, иткин рова бы махойза. Рова постановил в городе Махойза, дедару бы духака, что если грузчики несут тяжелую какую-то поклажу в будни, определенную поклажу, лидру бы ригло, пусть они несут это с помощью рукоятки, с помощью какой-то, есть такая рогатка такая, на которой носят. Дедару бы ригло, то, что носят с рогаткой. Лидру бы агра, пусть несут с помощью агра. И Раша объясняет, исайну бьемтов бешней бнеодом, два человека, бемойт, на неком шесте, алькитфейм, на плечах. Дегайну на мишину лёкер, это тоже облегчение для того, чтобы нести было легче. А то, что дару бе агра, то, что несут действительно вот так вот с помощью этих шестов, лидру бе акафа, пусть несут бе акафа, это еще один вариант, когда есть как типа носилок таких, да? Типа носилок таких, да, кафа. Да, дару бе акафа, то, что несут бе акафа, Нифрус судры и львуя, то, что они несут уже самым таким легким и самым понятным образом, а пусть они на это наложат, положат какой-то платок сверху, если они несут это в Йом-Тов. В им лой в шара, а если невозможно, шаре, тогда можно нести обычным образом. То есть нужно постараться нести нестандартно, если нет вариантов, но можно. Домармар, ибо говорил господин, им и в шар лишаной смутар, если невозможно как-то поменять, тогда можно. То есть в Йом-Тов есть определенная такая интересная алаха, что окей, мы тебе говорим изначально поменяй, мы тебе изначально говорим не делай стандартно, но если другой возможности нет, ты можешь делать так, как обычно. Омар говорит именно дальше. Омар лей рав ханан бар рова ле раваши. Сказал рав ханан бар рова ле раваши. Омар рабонан каме де эфшер ле шинуй мишанинан. Бьем этава. Вот мы что видим, да, что мудрецы сказали каме де эфшер. Настолько, насколько возможно, нужно ле шинуе поменять. Мишанинан меняем бьем этава в праздник. А вот ведь, говорит, они наши, а вот наши женщины. Докумалиан хацбаю майя бьем этава. Они наливают ведра с водой с реки, несут. Влёка мишанинан, и ничего не меняют, несут стандартно. Влёамринан лэу влёмиди, и никто им ничего не говорит. То есть они несут совершенно стандартно воду коромыслами с реки, и никто ничего им не говорит, никто не возражает против такого поведения. Говорит Гемара, Омар лей, мишум де лой эфшер, поскольку невозможно. Невозможно ничего поменять. Хейхе лиебит, как они будут делать? Дымали бы хацба раба, тимали бы хацба зута. Та, которая пользуется большими ведрами, пусть наливает малыми ведрами. Комавша бы елуха, тогда ей придется больше ходить, ей же нужен этот объем. Получается, ты ее, вместо того, чтобы она несет два больших ведра на коромысле, ты сейчас ей два маленьких ведерка, так сколько раз ей придется ходить? Мавши бейлух, это лишний труд. Скажем так, дымали бы хацба зута, та, которая пользуется малыми ведрами. Тымали бы хацба раба, она понесет большие ведра. Комавши, теперь она увеличивает бемасой, в том, сколько она несет тяжелее. Тихаси бенахтама. Давай, говорит, покроем эти ведра крышками, да. Зимнин динафель васили асуи. Иногда она упадет, эта крышка, и они будут ее носить просто так, бессмысленно, абсолютно, ни для чего. Тиктерей, привяжи эти крышки к ведрам. Зимнин иногда дымавсик, она порвется, эта веревка. Васили миктерей, она в йомтов ее привяжет и нарушит йомтов запретом вязать узлы. Тифрус судра и лбуя. Ну что ты хочешь сказать? Окей, давай положим платок на эти ведра. Зимний дымит матмиш бымая. Этот платок, он окунется в воду. Васили дейсхит, он придет к тому, что, что он, она мокнет этот платок, она его выжмет. Поэтому, говорит, илхах, лучше ло эфшар. Невозможно ничего менять. Поэтому не трогай, они пусть несут воду с реки в Йом-Тов, как обычно. Говорит Гемара дальше. Омли рова бар бар ханан ле абай. Сказал рова бар рав ханан абай. Тнан, мы учили в Мишне. Эн ми тапхин, бэн ми сапкин, бэн ми рагдин. Смотри, мы в Мишне учили в трактате Эрувин, да, если вы помните, что не хлопаем в ладоши, не танцуем, да, и не стучим по столу, как по барабану, да, в шаббат и в Йом-Тов. Почему? Потому что мы говорим, что все эти вещи, они приведут к тому, что человек, так сказать, в восторге от, или в восторге, или наоборот, от сильной очень эмоции, захочет, так сказать, усилить эту эмоцию музыкальным инструментом. А музыкальный инструмент у него нет, он там есть струна, он захочет ее натянуть. В общем, как бы мы говорим, что вот это вот сильный заход в эмоциональное такое музицирование, даже мудрецы его ограничили. Говорит Гемара, ваидна, но в наше время, де кохазина де авданахи. Мы видим, что люди так делают. Мы тоже видим, что никто не возражает. То есть Гемара говорит, что существуют какие-то вещи, которые мы видим, что в принципе есть идея. Да. Поменяй в Йом-Тов. Никто не меняет. Молчим. Говорит Гемара, ну вот еще пример. Написано, что не нужно стучать, хлопать в ладоши, не нужно подтанцовывать или танцевать в Йом-Тов в шаббат. Но при этом мы видим, что люди это делают. И все равно мы молчим. Почему мы молчим? Омарлей. Сказал ему, вылетаем их, а по тебе, по твоему пониманию, да? Гады омар Рова. Говорил же Рова так. Лолитев инеш апума де лехе. Говорил Рова, что не нужно человеку сидеть при выходе из переулка. Помните, мы говорили в трактате Рувин, что есть понятие переулок, у переулка есть понятие лехе. То есть такая вертикальная палочка, которая является... как бы прообразом или напоминанием о четвертой стене, которая здесь должна быть. И мы говорили, что лехи, она мишум экейра или мишум эхидста, или она, либо она напоминает нам о том, что здесь существует, должна существовать перегородка, либо она на самом деле является реальной перегородкой. Так или иначе, есть некое ограничение не сидеть там рядом с лехи, да, поскольку у тебя есть возможность, что у тебя что-то упадет, да, за лех, и ты, так сказать, захочешь это обратно внести, а здесь у тебя как бы есть общее владение, а здесь у тебя есть частное владение. При этом вот эта лех, она является границей, поэтому мы говорим, что не стоит там сидеть. Так вот, говорит Гемара, что, почему? Говорит Гемара, Дильма мигандер лейхефец, может быть, у него выкатится некий предмет. Васили Асу, он придет к тому, чтобы он пронесет его, дали там из Биршу Сарабим. На самом деле не дали тамес. Видите, поставлено в скобочках дали тамес. Имеется в виду с частного владения в общее, с общего в частное он может принести. Говорит, а не наши. А вот мы видим тоже пример. Некие наши женщины. Дешаклан хацбаю. Они берут свои ведра. Ве азлан. И идут. Ве етвена пума де маво. И сидят на входе в переулок. В ломрин ле умрумиди. Мы опять же им ничего не говорим. Говорит, говорит, так. Эло ханех леем ле Исроэль. Общая идея, она такая, да? Что здесь хочешь сказать? Что Рова, как Рова нам объяснял? Почему? Ты задал вопрос, почему мы даем спокойно хлопать в ладоши, танцевать? Мы тебе привели пример, что даем спокойно сидеть на входе в переулок. И ответ какой, почему мы даем спокойно сидеть на входе в переулок? Говорит, говорит, очень просто. Анех лэм лэ Исроэль, оставь евреев. Мутав лучше шию шойгим, что пусть нарушают нечаянно. Валиюми изидними, и пусть не нарушают специально. Есть здесь как такая идея, да, что ты людям сейчас начнешь говорить: слушайте, а вот вы там хлопаете в ладоши, или вы сидите на входе, и есть мудрецы, так сказать, они сказали, что это нужно ограничить. Скажешь: слушай, оставь покой, мы запрет Тора нарушаем, не нарушаем. Что ты нам, пардон, морочишь голову, да? Поэтому, ладно, пусть не знают они эту лоху, не учили, они не нарушают законы Торы, давай не будем их трогать. Давай не будем их трогать. Лучше будут шойгигем, нечаянно, мяшер ее мизидим. Ты сейчас их научишь этому, они будут этим пренебрегать. Так они будут мизидим, вот сознательно нарушать. Муто лучше шию шойгигем, чтобы были нечаянно нарушать. Говорит, говоря, ох и нами, здесь то же самое. Анехлем ле Исроэль, мутов шию шойгигем, валю мизидим. Лучше, чтобы они были шойгигем, нечаянно нарушающие эти законы, чем ее мизидим, чем специально. Говорит, говоря, вы они мили бы дарабона. И все эти вещи, вся эта идея, что мы как бы даем возможность, как бы, ну, нарушают и молчим, да? А вальбе дорайса, но в законах Торы, ло, мы не разрешаем. В законах Торы мы должны увещевать, должны говорить, должны стараться, чтобы наши братья не нарушали их. Говорит, мираблоги, на самом деле это неправильное деление закон Торы, закон мудрецов. Лош на буду райса, лош на буду рабон. На самом деле нет разницы между это закон Торы и закон мудрецов. Лой амрин лу вло миди. Мы ничего не говорим. Почему? Какой пример? Да, то сефит йома кипурим. Вот, например, пример у нас есть. Дин то сефит йома кипурим. Закон добавления к святости йом кипур. Так там это закон дурайта. То есть нужно прекратить кушать и пить в йом кипур. Не в секунду, когда солнце пункт садится, да? А несколько минут раньше. Это мы учили в трактате Юма. Это закон Тора, учится из Тора. Но с другой стороны мы видим, в ахле вишасу от хашейха, мы видим, что есть люди, которые едят и пьют мамаш до темноты. Мы ничего им не говорим. То есть Гемара приводит доказательство, что мы, да, не делаем замечания тем людям, которые не выполняют закон Торы, что нужно добавлять к святости Йом Кипур. Говорят комментаторы здесь, Рош. Окей, это только если это дроша, некое толкование. Но если это явный, известный закон Торы, то это правило не работает. То есть, если это закон мудрецов, или если это дроша в Торе неизвестная, тогда мы можем полагаться на это правило, мутавшие шойги, пусть лучше нарушают нечаянно, чем специально. Но если это известный всем закон Торы, там это незнание не работает, не освобождает от ответственности, и мы, более того, не освобождает нас, знающих, от ответственности сделать замечание не знающих. В современной реальности я не знаю, стоит ли человеку бросаться, увещевать кого-то, потому что очень часто даже те вещи, которые очевидны и написаны в Торе, они для современного человека совершенно не очевидны. Например, там, разжигание огня или зажигание света. Вы скажете, как свет написан в Торе. Вот я говорю, что он написан в Торе. Да только что это нужно понимать. То есть, как бы здесь это да, дроша. Это да, если кто-то начинает изучать Илхот Шаббат, законы Шаббата, он понимает, что свет – это запрет Тора. Но для этого человек должен учиться, человек должен лишмо дроша. Да? Но поэтому так, поскольку мы не знаем, где и когда он может лишмо дроша, поэтому не стоит бросаться. Тем более, что многие люди в наше время, которые не соблюдают, они, как правило, находятся в состоянии тино кочу нишбу, люди, которые попали в плен. И я понимаю, что вы сейчас скажете, что они, как же они в тино кочу нишбу, они совершенно свободные люди, совершенно спокойно могут пойти учиться. Но плен, в котором они находятся, это плен их собственного сознания, собственного миропредставления о том, что Тора – это просто какая-то там религия какая-то, которая никакого отношения к четкому пониманию и к науке не имеет. То есть ощущение того, что Тора передана с горы Синай, что это слово Всевышнего, что в нем есть логика, в нем есть стройность, в нем есть красота, в нем есть понимание, в нем есть интеллектуальность, в нем есть… Это не просто какой-то набор религиозных предписаний, который, как бы, человек, любой здравомыслящий, не может это воспринять. Да? Это какие-то догмы, ничего подобного. Да? Тот, кто начинает изучать Тору, он начинает понимать, что это вообще не так, что-то живое, что-то интересное, что-то такое динамичное. Да. И это больше напоминает, на мой взгляд, науку, в большей степени физику, мне кажется, больше всего напоминает. А вот. Но человек с этим незнакомый, он находится в плену вот этого незнания, находится в плену этого ощущения, что, наверное, это какая-то такая отвлеченная религия, и поэтому он совершенно не воспринимает даже те вещи, которые он, да, слышал краем уха там, что они написаны в Торе. Поэтому в наше время, я сейчас об этом не говорю, здесь нужно понять, как работать с этим правилом в наше время. Но если мы говорим о тех людях, которые, да, соблюдают Торы, по крайней мере, официально, то здесь написано такое правило, да, что если они нарушают те вещи, которые запрет мудрецов, или запреты Торы, которые не запреты, а повеления Торы, которые, так сказать, требуют каких-то глубоких знаний, мы, что называется, молчим. Но если это прямым текстом написанные вещи, то об этом это правило не работает. Окей, давайте посмотрим еще один закон Мишны. «Уматхилим биарейма сатэвен». И мы начинаем новый стог в Йом Тов, можем начать его. И в чем здесь как бы хидуш? Не нужно, чтобы мы этот стог как бы сделали ему азмону. То есть он, в принципе, он же мукце. Что такое стог? Это же как бы предмет, который предназначен либо для растопки, либо мы его отложили, поскольку мы хотим, чтобы он высох, либо мы, не знаю, для корма скоту тоже, да. Но он, в принципе, может быть мукце. Нужна ли ему азмона? Нужно его пригласить или предназначить для использования Йом Тов. Мы видим, что нет, он не собирался, он может начать заново использовать этот стог. Говорит Гемара так. Омар Рав Кана, зот умерет, матхилим ва оцар тхиля. То есть говорит Рав Кана, значит, что мы можем со склада начинать в Йом Тов использование в начале. Мони, тогда кто автор этой идеи? Раби Шимон. Мы идем по мнению Раби Шимона. Получается, делислей мукце, что он, у него нет понятия мукце. Раби Шимон говорит, что мукце, мы уже много раз это говорили, что мукце понятие очень ограниченное по Раби Шимону. Так вот, Раби Шимон говорит, что то, что я не предназначил, ничего страшного. Раз я существует такая возможность, что я это буду использовать в шаббат, в Йом Тов, это не мукце. Так вот, идем по этому мнению вроде бы. Говорит Гемара, эйма сейфа, давай скажем конец мечты. А валё бейцем шабы мукце. Но мы не имеем права начинать с дровяного склада, который находится у нас на заднем дворе, который называется мукце, те вещи, которые отодвинуты на край, как бы, да. Так получается, асан ле раби Иуда, это идет по мнению раби Иуды, да ислай мукце, мнению которого есть понятие мукце. Говорит Гемара, хо-хо бе арзей вишухи аскинен, да мукце махмат хисарон кис. Гемара говорит, что здесь на самом деле речь идет во второй части Мишны, речь идет про дрова, не просто дрова, по мнению Раби Шимона, а дрова, которые предназначены для строительства, и их нельзя в Йом Тов взять с заднего двора и начать их топить. Даже Раби Шимон согласен, что такие дорогие дрова, они мукце махмас хисорон кис, как говорит Гемара. Демукцы махмасский соронкис, поскольку это он теряет много, у него будет недостаток в кармане. Вафил Раби Шимон мой, да в этом случае даже Раби Шимон согласен, что они мукцы. Видите, то есть как бы Раби Шимон говорит, лислые мукцы, нет у него мукцы, но когда очень много разных ситуаций, когда Раби Шимон согласен. Гемара говорит, что есть рассуждение наоборот. Ика дематнила асейф, есть которые учат все это рассуждение наконец смешно. А валло бейцем шибы мукцы, человек не будет начинать с дров, которые на заднем дворе, использовать их в Йом Тов, они мукце, не предназначены. Омар Рав Кана, сказал Рав Кана, зотумерет, это значит, следует из этого, эйн матхилин был цар тхила, что мы не начинаем с того, что написано, с того, что лежит на складе. В начале Мони, кто автор этой идеи, Раби Юда, и это идет по мне Раби Юда, да и ислый мукце, у которого есть понятие мукце. Гемара, эйма рейша, но скажи начало мишны. Матхилин ба рейма сатэйвен, что мы, да, можем начать новый сток сена. А танды Раби Шимон. Это идет по мнению Раби Шимона, делислей мукце, который говорит, что нет мукце понятия. Госо, бетавна саре. Там речь идет о стоге. По мнению Раби Юды нужно сказать, что стог, который здесь, он начинает заново, стог, который начал подгнивать. И поэтому его уже не держат, его хотят как можно быстрее использовать, дабы он не сгнил окончательно, поэтому его предназначают для дров автоматически, и поэтому можно пользоваться гам также по мне рабьют. Тавна сария, говорит Гемара, но если это сено, которое начало портиться, хазелитина, оно же пригодно для того, чтобы замешивать его с глиной и делать из него кирпичи, Гемара да избекойца. Нет, речь идет о том, что там есть какие-то колючки, и поэтому это можно только для на растопку, и оно начало подгнивать. В этом случае даже Раби Иуда согласен, что не нужно специально его заказывать, специально его предназначать. Оно предназначено для растопки, и, собственно говоря, нет никакой куши, нет никакого противоречия. Мы идем по мнению Раби Иуды, говорит Гемара. Но в начале Мишны речь идет о частном случае, когда даже Раби Иуда согласен, что это сено не будет мукцы. И наоборот, можно объяснить нашу Мишну и по Раби Шимону, что в рейше, в начале нашей Мишны, речь идет про стандартное сено, а в конце нашей Мишны речь идет о неких очень дорогих бревнах, не поленья, а какие-то бревна, какие-то, которые кедровые, которые предназначены для строительства, дорогие, поэтому их взять с заднего двора и начать топить в Йом Тов, их Раби Шимон запрещает. То есть Гемара на самом деле объяснила, что нашу Мишну можно объяснить и по мнению Раби Иуды, и по мнению Раби Шимона, нет из нее никакого противоречия ни на одну из позиций. Окей, это то, что мы посмотрели. Посмотрели на этом уроке ограничения, как носить, посмотрели общую идею, когда мы говорим «оставь евреев, пусть лучше нарушают несознательно», и поговорили, как наша Мишна объясняется и по мнению Раби Шимона, и по мнению Раби Иуды. И Беэзрат Ашем, на продолжение этого урока мы посмотрим следующую Мишну, можно ли брать, пользоваться дровами, которые лежат на суке, и поговорим еще раз о том, когда сука становится мукце для использования. Об этом на второй части нашего урока. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаями. Всего хорошего. До свидания.